Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Ксения Вахрушева. И сегодня у меня в гостях очень интересные гости. Я их сразу представлю. Владимир Николаевич Бродников, ветеран погранвойск, член Центрального совета республиканской организации «Патриоты границы».
Здравствуйте.
И Николай Леонидович Креницын, ветеран воздушно-десантных войск, член правления Российского союза ветеранов Афганистана. Добрый день.
Добрый день.
И, как вы уже догадались, сегодня мы говорим о 30-летии со дня вывода войск из Афганистана. Сегодня у нас ветераны боевых действий в Афганистане, и мы вспоминаем, как это было, и говорим о том, как они нашли себя в мирной жизни. Ну вот, вначале, конечно, интересно было бы узнать, уважаемые гости, как вы, в принципе, попали в Афганистан. Владимир Николаевич, наверное, с вас надо начать. Вы оказались еще мальчишкой, вам было 19 лет, когда вы туда попали. Вот как это произошло?
Ну, действительно, я попал в Афганистан в возрасте 19 лет, то есть в 1983 году я был призван в ряды вооруженных сил, попал в пограничные войска. Службу начинал в Забайкалье, на китайской границе. О том, что в Афганистане идет война, мы, конечно, все уже об этом слышали, знали, и даже частично слышали о том, что пограничники тоже находятся на территории Афганистана, но Забайкалье и Афганистан, ну, это очень большое расстояние, и я никак не мог подумать, что мне предстоит послужить и там.
Но вам же не разрешалось сообщать, что вас переводят в Афганистан, и даже ваши родители и близкие не знали, что вы там находитесь.
Ну, начнем с того, что пограничные войска, на тот момент они относились к Комитету государственной безопасности, сейчас они относятся к Федеральной службе безопасности. Войска, скажем так, секретные. О том, что вообще пограничники находились на территории Афганистана, эта тема была закрыта, засекречена.
То есть, что вы писали родителям своим, когда письма отсылали?
Адрес у нас был Туркменская область. То есть мы были якобы на территории Советского Союза. Что писали? Ну, писали то, что мы
все хорошо,
все хорошо, служим, да. То есть
все по плану.
Писать о том, что нам просто запрещали то, что где мы находимся.
Ага. Николай Леонидович, а у вас немножко другая история. Вы попали в Афганистан сами уже сознательно, вам было уже 24 года, то есть вы постарше были. Вот вы прекрасно понимали, куда вы попадаете, а почему такой выбор?
Да, я служил в 76-й дивизии в Пскове. После срочной службы остался дальше служить. И уже будучи командиром взвода, я сам принял такое решение. Можно сказать, сам на себя собирал документы. И в 87-м году, было мне 24 года, да, меня отправили для дальнейшего прохождения в Афганистан, Кабул. 103-я Витебская воздушно-десантная дивизия. Родители, как я об этом, конечно, оповестил, мне до этого дали отпуск, я как бы съездил домой.
Но вы же понимали, что там идет война настоящая?
Ну, конечно, да, потому что в прессе это не писали раньше, но так как до этого в Пскове служили со мной уже те, которые прошли через Афганистан, офицеры, прапорщики, из общения с ними. Ну, наверное, в то время как-то то ли адреналина было мало, хотелось или еще как-то, ну, интересно было.
Хорошо, а что вас поразило больше всего, когда вот вы попали в эту страну? Там же вообще все другое.
Да, действительно. Там все, как вы сказали, правильно сказали, все другое. И попав туда, вот, допустим, мы приехали на совершенно необжитое место. То есть первоначально мы жили в палатках, потом начали обустраивать свой быт, копали землянки. Ну и сами по себе жители, то есть, ну, представьте, азиатская страна, где до сих пор еще обрабатывали землю сахой, эти люди, ну, в челмах, ну, как-то было, конечно, не по себе все это видеть. Вот, и...
Долго приходилось адаптироваться к новым условиям? Много на это времени ушло?
Адаптироваться, вы знаете, в боевых условиях времени на адаптацию не было. То есть, если мы, скажем так, совсем юнцы, и у нас не было ни офицеров, ни прапорщиков, которые уже...
Более опытные товарищи.
Более опытные. Все были, скажем так, не обстрелянные, все были молодые, и попали мы... Ну, под один замес. И в первую же ночь, когда нас обстреляли, то есть мы уже начали понимать и осознавать, что мы находимся в Афганистане, что здесь уже идет война.
Николай Леонидович, а какая была у вас ситуация? То есть вот вы приехали, вам 24 года, но у вас, наверное, были какие-то представления по рассказам товарищей? И вот насколько они соответствовали тому, что вы увидели? Или наоборот? То есть вы приехали, у вас глаза раскрылись, и вы подумали, боже мой, куда я попал?
Ну, первое впечатление, конечно, когда борт приземляется на аэропорту в Кабуле, и выходишь, и там 50 градусов жара, во-первых, она стабильная, там не бывает ни дождей, ни, ну, только вот стабильно 50 градусов, кругом стоят... Ну, самолеты, вертушки, кто-то идет на загрузку, смотрю, вот так уже вы, то есть, ну, конечно, да, это впечатляет очень вот, было. Но у нас уже, так как это было не начало, а ближе к концу, был городок уже обустроенный, где мы это, около аэродрома, 14-й городок, так скажем, там находилась дивизия, вот, и жили в модулях, модули были.
То есть у вас бытовые условия были получше, чем
да,
у Владимира Николаевича?
Да, уже не во время ввода, как бы, а уже в 87-м году там были уже построены модули.
Понятно. А скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, вы же не пользовались ни продуктами, которые местные были, ни водой не пользовались, или нет? Воду вы брали из кишлака, да, вы говорили?
Да.
А продукты вам завозили все из СССР? А,
да, продукты нам завозились колоннами, то есть так как мы стояли недалеко от Союза, то есть строительные материалы и продукты нам завозились колоннами.
А почему не ели продукты местные? Боялись, что они отравлены?
А продукты, мы даже сами делились продуктами с местным населением, потому что у них, ну, продуктов как таковых не было.
Ну, а что они ели? Наверное, скот все равно какой-то был.
Ну, скот, конечно, у них был. Маломальский был, но...
Они с вами не делились?
Мы так с ними не пересекались. То есть нам было запрещено входить в контакт с местным населением. Старались поменьше с ними общаться.
А были у вас ситуации, когда, например, задерживались вертолеты с продуктами, и вот есть было нечего? Я знаю, что вы там варили суп из селедки. Расскажите об этом.
Были моменты, значит, долго не было подвозов, да. То есть выходили из положения, что-то варили, типа... И по ухи, и вот из бочковой селедки, ну, представьте себе, что это такое, какая...
Соленая рыба.
Да, да, да. То есть ее вымачивали, а потом, значит, варили. Ну, сейчас бы, конечно, это было... Никто бы это есть не стал. Ну, а тогда просто деваться было некуда. И вот повара была мука, повара жарили лепешки или там какие-то блины вот, из этой муки, вот, питались этим.
Спасибо. А мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся к нашему разговору через 2 минуты. Не переключайтесь. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, что сегодня мы вспоминаем дату 30-летия вывода войск из Афганистана, советских войск из Афганистана. Как раз эта дата отмечается сегодня, 15 февраля. И у нас в гостях ветераны афганской войны Владимир Николаевич Бродников, ветеран погранвойск, член Центрального совета Республиканской организации «Патриоты границы», и Николай Леонидович Креницын, ветеран воздушно-десантных войск, член правления Российского союза ветеранов. Добрый день еще раз, уважаемые гости. И мы с вами продолжаем наш разговор, вспоминаем, как это все было. И вот интересно, ситуация была такая с продуктами, мы на этом с вами остановились. Вот что касается, например, воды. Там ведь были попытки даже отравить ту воду, да, которую брали солдаты наши русские.
Да. Попытки травить воду, которую мы пили, и которая была из которой варили пищу, были попытки ее отравить, поэтому выставлялось охранение и охраняли эту источник это, да.
Источники воды, да? Угу. Ну, то есть никто не пострадал, как-то эту ситуацию удалось, да, разрешить?
Да, никто не пострадал, то есть вовремя пресекли, и, в общем-то, все
благополучно.
Хорошо, да.
А скажите, пожалуйста, вот ваши контакты с местным населением, они вообще как-то проходили? То есть как относились местные люди к вам?
Ну, как они относились? То есть... Когда мы туда, еще раз повторюсь, что мы пришли на совершенно необжитое место, до нас там никого не было, но под нами был кишлак. Так вот, с этого кишлака практически все жители ушли непонятно куда, и где-то через недели-две потихоньку начали возвращаться, видя то, что мы не агрессивные, то, что мы нормально к ним относимся. В общем-то, даже потом ходили в местное население, обращались к нашим медикам за помощью, то есть уже как-то начали налаживать с ними контакт. Вот.
Николай Леонидович, а вы же даже в Кабул заходили, да, и ходили по городу, то есть как местные реагировали вот на советских солдат в Кабуле?
Ну, первые 4 месяца я ходил регулярно патруль по Кабулу, выставляется там, каждый день по Кабулу выставлялось 8 постов, маршрутов, так скажем, 9-й резервный был. И вот я и 2 солдатика в течение дня контролируешь. Ну, как контролируешь? Там по всему городу дуканы, так скажем.
Что такое дукан для тех, кто не знает?
Ну, это как у нас вот ларьки там, что ли, как их называть, где продаются очень различные товары, в основном привезенные из Пакистана. Раньше у нас таких ведь не было. Различные там и джинсы, и косметика, и так далее, и магнитофоны. Там можно было все купить, как скажем, да. Но нашим запрещалось это покупать. Одна из функций патруля была, чтобы не допускать наших общаться вот с этими,
так скажем, с
дуканами, да, с дуканщиками. Покупали, а в комендатуре там обыскивали машины, все это, ну, как бы умели это все как-то прятать, поэтому...
А везли для себя или для продажи?
Для себя, конечно, в основном. Там ведь не такие уж большие партии, чтобы ты... Тем более ты, когда едешь домой, знаешь, что вот я ехал, сначала в Псков возвращался, мне там... И там замкомбата, еще другие говорят, слушай, отвези домой нашим, подари там семье, там еще кому-то. То есть там везешь чемоданы, там больше половины кому-то, а не для себя.
А как потом вы находили себя в мирной жизни? То есть вот вы же поддерживаете сейчас отношения со своими однополчанами, с тем, кто служил. Вот затем, после того, как Афганистан закончился, все смогли найти себя, все адаптировались? Тоже вопрос к обоим гостям.
После Афганистана, конечно, нет, потому что я даже сам, когда приехал, ну, прилетели мы как в Союз, так скажем, еще тогда был Союз, но уже на грани там распада, развала, наверное, и как в другой мир какой-то окунулся, наверное, в другую страну, наверное, приехал, и даже общаешься, когда вот с людьми, с народом, тебя не понимают. Сейчас, конечно, прошло много лет уже, то да, мы уже адаптировались к этому, но далеко не все, потому что кто-то нашел себя в жизни, кто-то, как говорится, там, тем более много инвалидов после этого осталось.
А почему, Николай Леонидович, не смогли найти себя в мирной жизни?
Как вы думаете? А вы знаете, вот даже, ну, один из примеров на себе, я когда пришел в свое время, говорит, оформляйте документы на льготы там и так далее, да, были, ну, здесь вот, вот им сейчас платят вот эти ЕДВ, да, у нас, Пришел соцзащиту оформлять. Они мне: принеси одну справку, принеси вторую, что в эту надо, третью справку. Я ходил, эти справки собирал. А потом принес, я говорю: слушайте, у меня есть удостоверение вообще-то выданное было мне, да, на льготы. Мне так сказали. Такую курочку можно было купить в любом пешеходном переходе, особенно в Москве. Такое было, во-первых, злость или обида. Так, знаешь, ну, как говорят, я тебя туда не посылал.
Уже ничего не хотелось спросить, да?
Да. И я плюнул и не стал ничего оформлять. Но там, опять же, через знакомых, которые там где-то работали, они говорят: слушай, давай мы сдадим все эти документы и все тебе сделаем.
Николай Леонидович, ну вы вот выводились ведь прямо вот день в день с 14 на 15 февраля 89 года. Но я прям хочу, не могу не спросить этот вопрос, как вы уходили, как вы покидали Афганистан? То есть вы понимаете, что все, вы уходите оттуда навсегда все. Вот что? Что вот у вас внутри было?
Да, конечно. Когда 4 числа из Кабула ушли все войска, последние, там и Громов, Грачев, все возгнили, нас оставили сводный отряд, 250 десантуры и 250, это вот охрана, там несколько застав оставили вокруг аэропорта. И вот эти 10 дней мы находились на сборном пункте Кабул. Городок мы сдали зеленым. Ну, зеленые – это их войска, так скажем. Вот. И вот это наше маленькое, такое, как скажем, подразделение какое-то, батальон, так скажем, всего лишь. И каждый день, ну, не было каких-то там, скажу, атак, а прилетали один, два РСов, это реактивные снаряды, раз. Они же... И вот 14-го, когда уже стало как бы, ну, солнце к закату, там, потому что 7 вечера, зима, лето, там уже темно, вот, мы нас начали сворачивать технику, мы обеспечивали спутниковую связь с Ташкентом, со штабом округа, так скажем, и мы начали полностью сворачиваться, загружать технику ВЛ-76, вот эти швартовка вся, уже темно, стало, на эти борта пошли на взлет. И тогда нас, конечно, очень хорошо провожали. В том, что трассы шли в сторону самолетов, ну, пытались сбить, я так понял. Потому что еще мы, во-первых, шли без прикрытия. А прикрытие – это что значит? Когда в аэропорт садится любой самолет или взлетает, их сопровождает 4 вертушки. По кругу летают вертушки и отстреливают этими ракетами, чтобы стингеры не сбили. И сам самолет вот, охраняет. А здесь не было никакого сопровождения, никакой поддержки. И вот 4 борта, они взлетели. В итоге, это, конечно, было, ну, так скажем, необъяснимое впечатление своевременное.
Спасибо, Николай Леонидович. Мы сейчас прервемся на 4 минуты. У нас короткий перерыв. И вернемся снова в студию ровно через 4 минуты. Оставайтесь с нами. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем нашу программу, точнее, мы ее продолжаем. И сегодня мы говорим о 30-летии со дня вывода войск из Афганистана, советских войск. И у нас сегодня в студии ветераны афганской войны. Владимир Николаевич Бродников, ветеран погранвойск, член Центрального совета республиканской организации «Патриоты границы». Николай Леонидович Криницын, ветеран воздушно-десантных войск, член правления Российского союза ветеранов. И мы продолжаем вспоминать, как это было, как приходилось адаптироваться к новым условиям, когда молодые ребята 19-24 года попали туда. И вот сейчас мы во время паузы разговаривали об этом и пришли к тому, что трудно было нам противостоять афганцам, потому что они умели хорошо воевать, да? Вот почему они умели хорошо воевать и почему мы несли потери?
Ну вот... Даже если взять фильм, цитату из фильма «Девятая рота», Афганистан никто и никогда не мог победить, потому что они всю жизнь воюют. Они рождаются, наверное, даже когда рождаются, то есть уже вот дети, они могут и держать в руках оружие. Мы же, вот опять же, приходя туда, не обстрелянными, вот, нам нужно было, не имея опыта, конечно, ведения боевых действий. Было сложно.
Николай Леонидович, ну вот и мы тут вспоминали фильм «Девятая рота», он был основан на реальных событиях, а вы служили там, где стояла эта «Девятая рота», рядышком. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, я участвовал в этой операции, которая длилась 2 месяца с ноября 87-го до конца января 88-го года. И, то есть, вот, это была, так скажем, дорога от Гордезда до Хоста, которую буквально эти 150 километров не могли долго пройти. 2 недели мы не могли дойти до перевала, потому что там под контролем было такого полевого командира Кульбетдина Хикматиара, и они умеют воевать. Когда дошли до города, перевала, дальше начали выставлять заставы, как обычно вдоль дороги выставляются. И 31-го как раз выпал снег, буквально на Новый год, или 30-го, вот, пошла первая колонна на Хост. Колонны, это идут целый день, пределы там 300 и более машин. Вот. И я стоял на командном пункте с штабом дивизии, а вот эта застава, которая, где стояла 9-я рота 345-го полка, они были немного дальше, да, и уже... Ну, да, нам сообщили, что нападение на эту заставу, и довольно потом уже узнали, что это были не просто духи, а это были, ну, по-нашему, спецназ, подразделения, как их, Черный Аист. Это, да, на самом деле, это спецназ, который единственный, наверное, первый раз не смог выполнить свою задачу. То есть рота, она выполнила свою задачу, то есть они не сдали эту заставу, хотя противник превосходил и по количеству, и, наверное, даже, может быть, как профессионалы они. Ребята, говорю, они выполнили задачу, и погибло там всего 5 или 6 человек, не помню.
В отличие от фильма.
Не, в отличие от фильма, как остался один из живых всего лишь.
Ну вот смотрите, да. Вот сейчас хотя бы как-то мы говорим про патриотическое воспитание, снимаются опять же фильмы, да, вот «Девятая рота», ну много сейчас, да, хороших фильмов про войну, и как-то детям про это рассказывают. Вот вы же тоже сейчас занимаетесь тем, что общаетесь с подрастающим поколением, да, и говорите им о том, ну что такое вообще армия, каково это быть солдатом?
Да, конечно, мы встречаемся с детьми, ходим в школы, нас приглашают. Также мы плотно сотрудничаем с кадетским центром «Граница», который возглавляет Стерхова Рамзия Касимовна. Она нас приглашает, рассказываем. То есть вот я как пограничник, мне близки пограничные дети. И так вот в 2018 году Удмуртская региональная организация афганцев вместе с кадетами и пограничным центром «Граница» выиграли конкурс фонда президентских грантов на создание видеоуроков мужества. Вот, и в течение года кадеты пограничного центра, студенты УДГУ, ветераны встречаются с ветеранами боевых действий, собираются всевозможные материалы для этих уроков, основанных на биографиях уроженцев нашей республики.
Ну, в общем, все делается для того, чтобы не были забыты,
да, конечно,
ребята,
конечно,
которые участвовали, да, в этой афганской, да, войне, несмотря на то, что прошло уже 30 лет, да, и, да, время идет.
А то вот... есть молодому поколению это нужно знать и понимать. Вот,
да, да. А вот скажите, пожалуйста, сейчас же существует несколько точек зрения на эту войну, да? Некоторые называют ее миротворческой миссией, другие убеждены, что война не нужна. Вот вы сами, как люди, которые там побывали, вот какой точки зрения вы придерживаетесь? Вопрос к обоим гостям.
Ну, вот так однозначно ответить на этот вопрос, знаете, вот, ну, наверное, невозможно. Потому что и ребята, оставшиеся там, я вот даже не могу сказать, как это все... Действительно, кто-то говорит, что война была не нужна.
Ну, а вы сами как считаете?
Ну, с одной стороны... Мы пресекали доступ этих же, опять же, наркотиков на территорию Советского Союза. Вот даже взять, опять же, нас, касаемо нас, пограничников. Когда развалился Советский Союз, таджикское правительство обратилось к Российской Федерации, так как у них своих погранвойск не было, Россия поставила туда своих пограничников. Таджикистан. И вот примером тому, когда напали душманы на 12-ю заставу, когда погибли 25 мальчишек, в том числе наш уроженец, герой России Сергей Борин. Вот если бы тогда стояли пограничники на территории Афганистана, я думаю, такого бы не было, чтобы душманы напали на погранзаставу.
Николай Леонидович, вы как считаете?
Ну, с одной стороны, мы выполняли то, что нам приказали, выполняли свой долг, так скажем. И я не считаю, что мы проиграли эту войну все-таки. Но, с одной стороны, как говорится, воюют политики, а мы выполняем их распоряжения. Но с нашей стороны это было выполнено на достойном уровне. А с другой стороны, ну, из-за чего началась эта война? Якобы мы предотвратили размещение американских ракет на наши границы, так как это были еще границы Советского Союза. Ну, хотя после ухода наших войск через 3 года туда американцы зашли. Но это не наши границы сейчас. Поэтому... А то, что вот... Молодому поколению мы сейчас с ними проводим много тоже работы, и встречаемся и в школах, и с кадетами, и в институтах, вот еще библиотеки вот сейчас приглашают различные. Да, мы говорим, что в свое время мы выполнили, как скажем, свой долг или присягу, которую присягали. Далее было следующее поколение уже... Когда Чечня началась, 2000 год, тот же пример, это 6-я рота, вот Псковской дивизии, которой я 6 лет служил, до этого 104-й полк, они тоже выполнили достойно, когда 90 человек против 2500 боевиков в Аргунском ущелье, и были хорошо вооруженные, с инструкторами и так далее, да, они тоже выполнили свой долг, и погибло 84 солдата и офицера. Следующее наше поколение, если вдруг так случится, они
вполне достойно,
будут себя
показывать,
вести.
Да. Хорошо, у нас с вами осталось 2 минуты. Я бы хотела, чтобы вы, может быть, обратились как-то к своим коллегам, ну, к товарищам однополчанам, да, которые были с вами, и, может быть, что-то им пожелали в этот день?
Ну, мы встретимся с вами, конечно, пусть не со всеми, 15 числа, хотя эту дату мы отмечаем регулярно, и хотел бы вам пожелать, конечно, здоровья. Далеко не всех уже нет живых в наших рядах, и парни уходят из жизни, которые особенно еще были, получили ранения в свое время. Вот, и обращайтесь, потому что многие, даже мы далеко не со всеми общаемся, если афганцев более 2,5, примерно 2800 у нас было по республике, то есть мы общаемся, ну, сейчас говорю, с небольшим кругом лиц, если так взять, да, и кто-то ушел в себя, например, какие-то проблемы не решаются, поэтому... Если мы будем вместе и стоять друг за друга, тогда мы сможем решить вопрос. Раньше мы даже вносили в свое время, еще когда был Волков, мы вносили свои предложения в Госсовет для изменения каких-то льгот, налогов, например, добились, что ветеранам, афганцам, инвалидам, например, транспортный налог с ней там до 150 лошадиных сил и так далее.
Спасибо. То есть, получается, когда мы вместе, мы сила. И все равно вы поддерживаете друг друга, помогаете друг другу. Это замечательно. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы пришли сегодня, за то, что вспомнили, рассказали. И всего вам доброго, и самое главное, здоровья. Спасибо.
Спасибо. С праздником, Шурави.